Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее российской армии наступило в феврале-марте 2014 года, когда так называемые «вежливые люди» появились в Крыму, одетые с иголочки в новые комплекты «Ратник» с новым совершенно вооружением. И Россия увидела на экранах телевизоров новое лицо собственной армии. С тех пор армия является одним из основных ньюсмейкеров и российских, и мировых новостей, будь то в Крыму, будь то на Донбассе или во время воздушной операции в Сирии. Что это такое? Новая эффективность, медийная эффективность или военная эффективность российской армии? Следствие реформ 2008-2012 года? Или это следствие новой популярности армии в России, нового российского милитаризма? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Реформы в российских вооруженных силах привели к росту милитаристских настроений в стране и оказали сильное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. После войны с Грузией был дан старт беспрецедентной военной реформе, которую проводил Анатолий Сердюков. У России в распоряжении были несколько десятков боеготовых соединений, использованных при аннексии Крыма и секретной войне на Донбассе. То, что Путин выбрал милитаризм в качестве главного направления развития страны, закономерно. После реформы Сердюкова в 2012 году Россия получила в свое распоряжение армию, в которой сократилось количество частей и соединений, а упор был сделан на мобильность. В результате российская армия получила способность к быстрому развертыванию, что и было нам продемонстрировано в 2014 году в ходе российско-украинского конфликта. Введение Сергеем Шойгу практики внезапных проверок позволило России манипулировать Венским документом 2011 года, по которому во внезапной проверке могут участвовать до 40 тысяч военных. Еще одно из новоприобретенных свойств – быстрота решений. Президенту не надо советоваться ни с союзниками, ни с парламентом. Совет Федерации за 10 минут дал разрешение Кремлю использовать войска в Сирии. Новая книга журналиста и политолога Александра Гольца «Военная реформа и российский милитаризм» стала результатом масштабного исследования российских военных реформ. В своей книге Александр Гольц концентрируется на понятии русского милитаризма. Как военная реформа повлияла на внутреннюю и внешнюю политику России? И почему после нее пошел небывалый подъем военного патриотизма среди молодежи, граничащий с мечтами о войне, да так, что вопрос «хотят ли русские войны» звучит уже не так риторично.
Книжка «Военная реформа и российский милитаризм» сегодня у нас в гостях. Так же, как ее автор, военный журналист, шеф-редактор, обозреватель, шеф-редактор портала «Ежедневный журнал» Александр Гольц. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
И Сергей Кривенко, координатор общественной инициативы «Гражданин и армия».
Добрый день.
Добрый день. Ну да, очень символически, конечно, в конце вот этого сюжета показали эти тапочки в виде танков. Еще я вспоминаю детские кроватки в виде буков. И майки «Тополь санкций не боится». Ну, об этом мы еще поговорим ближе к концу нашей программы. А пока я хотел спросить, что действительно вот то, что мы видели, вот это последнее течение последних 5 лет, такая неожиданно мощная медийная роль армии, популярность вот этого вот парка «Патриот» и так далее, это что, все следствие военной реформы, которая была Сердюковым предпринята?
Да, отчасти да. Но все-таки я бы разделил военную реформу и медийную составляющую. Желающих говорить о подвигах, о славе, у нас таких желающих никогда недостатка не было. А тут у них появилась база. Буквально пару слов я скажу, в чем, собственно, состояла эта реформа. Она, прежде всего, состояла в том, что российское руководство и российская армия отказались от концепции массовой мобилизации, которая делала российскую армию совершенно небоеспособной. 80% частей и соединений в 2008 году представляли собой кадрированные части, где на 500 офицеров в дивизии было сотни-две солдат, и все. И это размывало возможность действовать быстро. Вот заслуга Сердюкова в том, что он понял суть. Он ликвидировал кадрированные части. Оставшиеся были доукомплектованы до штатов военного времени, и руководство страны в результате получило возможность действовать своими вооруженными силами очень быстро. Вот, на мой взгляд, главный военный успех российской армии за эти годы Я говорю, подчеркиваю, я говорю не о политическом, я говорю о военно-техническом, если хотите, успехе. Это быстрое развертывание 26-27 февраля 2014 года, когда на российско-украинской границе появилось от 40 до 50 тысяч военнослужащих в течение двух суток. Для российской армии это фантастический успех. Вот могу напомнить, что когда чеченские боевики в 99-м прорвались в Дагестан, потребовалось 3 недели, чтобы перебросить первые батальоны десантников в Дагестан.
А толчком стал 2008 год. Я вспоминаю даже, вот когда один из генералов, командовавшего, по-моему, просил мобильник, чтобы передать абсолютно, у журналистов, чтобы передать приказ.
Абсолютно правильно, да. Вдруг надо отдать должное Владимиру Владимировичу Путину. Он довольно долго слушал генералов, которые ему объясняли, что идеалом является советская армия, и надо еще только чуть-чуть денег дать, и тогда мы создадим советскую армию, пусть в меньшем масштабе. Вот он в 2008 году понял, что эта теория не работает совершенно, что надо отказываться от концепций, на которых формировалась советская армия.
То есть отказ от массовой индустриальной армии, массовой мобилизации. Это что, Сергей, это и отказ от призыва постепенный? Мы идем уже полностью к контрактной армии, не призывной?
Этот отказ же был следствием военной доктрины, которая на начало 2000-х была очень хорошая. То есть было решено отказаться от массовой советской армии, которая предназначена для войны со всем миром. Одновременной войны с НАТО и Китаем, к которой готовился все время Советский Союз. Стало понятно, что это нереально, и была принята концепция создания российской армии профессиональной, мобильной, ограниченной 1 миллионом, и тогда и была заявлена же цель, что мы не собираемся, это 4-й, 5-й, 6-й года, где была заявлена цель, что мы не собираемся воевать со всем миром. Армия предназначена для решения каких-то возможных территориальных конфликтов, угроз на границах, а для этого не нужно стоять пограничнику через 100 метров на всей границе, а нужны мобильные вооруженные силы, которые способны решать. И плюс ядерное оружие, которое нас вроде бы спасает от глобальной войны. И поэтому была вот эта концепция. Но 2008 год – это же не только война с Грузией, это окончание первого же этапа перехода на контракт, которые военные провалили полностью.
В том-то и дело, что я позволю себе прервать, Сергей.
Да.
Сергей абсолютно прав. Только дело в том, что эти благие идеи, благие намерения встречали очень жесткое сопротивление генералитета, вообще военного ведомства в целом.
Но это же все кормушки, это их ресурсы. Призывная армия была огромным, так сказать, вот этим перераспределяемым ресурсом.
Огромная черная дыра, куда исчезают любые расходы. Надо сказать, что Владимир Владимирович Путин, начиная с 99 года, повышал расходы на вооруженные силы на 18-22% ежегодно. Такой рост, это фантастический рост для любой страны. Ну, оговоримся, что начинали с очень низкого старта, конечно. Но и в какой-то момент, как я понимаю, ему надоело. Он вдруг увидел, что армия, скроенная вот по советским лекалам, она неэффективна.
Просто прожирает эти ресурсы.
Да.
А бюджетное ассигнование осталось? Прежний ритм увеличения?
Да, да. Они вот только в 2017 году у нас началось небольшое понижение, и то только по официальным цифрам.
То есть это вообще приоритетно в госбюджете, да? Гособоронзаказ.
Ну, считайте, каждый четвертый рубль, если брать только вооруженные силы, каждый четвертый рубль федерального бюджета идет на армию, а если добавить к этому вот... У нас же существует несколько параллельных армий.
Каждый четвертый рубль в бюджете.
Да. А если добавить Росгвардию, ФСБ, полицию, прокуратуру и прочее, это каждый третий рубль.
Плюс еще вспомним огромный этот 23-триллионный заказ военный на ВПК, который в 2010 году был или 2011 выделен. Вот 20 триллионов или 40.
Да, даже. Но это все-таки это входит в общие военные расходы, если брать ежегодно.
Это фактически военные расходы воюющей страны.
Нет.
30, нет?
Ну, все-таки.
33% бюджета, а ВВП это сколько?
ВВП сейчас это меньше, чуть меньше 3%. Угу. На пике достигало 4,5% ВВП.
А в США сколько?
В США около 3,5-4.
То есть меньше, наверное, только чем в Саудовской Аравии.
Ну да, ну при этом все-таки давайте опять-таки скажем, мы же считаем в процентах. Если брать абсолютные цифры,
ну да,
то
понятно, что это и меньше.
Это и меньше, чем и в США, и в Китае. А вот сейчас говорят, уже чуть ли не на седьмом месте мы находимся по военным расходам.
Но сейчас расходование этих средств гораздо более эффективно. То есть это не черная дыра призывной армии, Сергей?
Да, такого, так сказать, невозможно, потому что, во-первых, отсутствует гражданский контроль.
Мы не знаем.
И за армию,
это закрытые статьи бюджета?
И за то, как они тратятся. Кроме того, и за статьями бюджета. То есть единственное, что счетная палата иногда проверяет, но это по каким-то отдельным направлениям, а никаких докладов, как эффективно. Ну, мы видели вот то, что сейчас известно и о чем можно говорить. Выделены огромные деньги на федеральную целевую программу 2004-2008 годов, закончились крахом. То есть ни одна из целей практически не была достигнута. Этой программы. Деньги разворот, но они пустили их на строительство вместо того, чтобы совершенствовать набор на контракт.
Эта армия сейчас, можно сказать, она заточена под вызовы 21 века, под гибридные войны, информационные операции, высокотехнологичная, мобильная, гибкая.
Трудно сказать. Понимаете, вот такую армию создавал тот же Сердюков. Как справедливо заметил Сергей, у него была, в общем-то, ограниченная задача. Создать вооруженные силы, которые обладали бы абсолютным военным превосходством на постсоветском пространстве и одержали бы, гарантированно одержали бы победу в локальном конфликте.
А разве до этого нельзя было сказать, что Россия обладает абсолютным превосходством?
Нет, конечно, и война в Грузии это показала, что... Как-то абсолютного военного, что угодно, только
ну да,
абсолютного
если
военного,
даже Чечню, даже Чечню вспомнить,
военного превосходства да. там не было. Вот. Все, что выше локального конфликта, предполагалось сдерживать с помощью ядерной мощи. Вот такая концепция. Сейчас же, в результате наших успехов в Крыму и на Донбассе, мы оказались в состоянии новой холодной войны. Можно спорить о терминах.
Успехов, я думаю, все же
это в кавычках
разумеется. Да,
это уточнить. Некоторая
да.
ирония.
Да.
Вот. Мы оказались в противостоянии с НАТО, которое по количественным и качественным показателям кратно превосходит Россию. И вот как противостоять в этом случае... Как я пишу в книге, создается ощущение, что потихоньку происходит отказ от результатов реформы. Потихоньку мы возвращаемся к концепции массовой мобилизации.
То есть НАТО, концентрация войск НАТО, размещение, ну, скажем, в странах Балтии новых контингентов, оно вынуждает Россию то опять-таки
да,
увеличивать контингенты?
По крайней мере, на бумаге.
Угу. Но это уже все-таки контрактники, не призывники.
В результате реформ произошло несколько важнейших вещей, которые, в общем-то, положен конец дедовщине. И это было достигнуто именно за счет, в значительной степени за счет того, что все сержантские должности в армии заняли контрактники. Это важное движение.
У вас в книге, я посмотрел, это одно из важных даже глав относительно сержантского состава.
До одного года занятия, плюс целый комплекс мероприятий, которые Сердюков
сейчас
делал.
Сейчас сплошь только один год. 12 месяцев, да? И флот то же самое,
Там с флотом хитрее, конечно, потому что корабли выходят, и они специально сделали несколько лет назад возможность заключать контракты на 3 месяца, на 5 месяцев.
Они
предлагают срочникам, которые надо увольнять. Они же не смогли. Было заявлено, что в первую очередь будут набирать контрактников для флота, и весь флот должен быть состоять из контрактников, но не получилось.
Вот я хочу сказать, мы сейчас уже на протяжении 15 минут говорим, как, в общем-то, удались вещи. Это что можно сказать? Это какая-то опережающая модернизация? Потому что на фоне, в общем-то, провала модернизационных проектов власти, которые мы можем наблюдать на протяжении последних 20 лет, армия какой-то, вот, так сказать, оазис успеха. Вот
у вас, Сергей, я ровно про это написал книжку.
Глава, да. Вот у вас одна глава есть. Во-первых, заголовок «Реформы, опередившие Кремль». И глава «Возможность», сейчас не вижу, «Возможность модернизации в авторитарном государстве».
Да. Собственно говоря, книгу эту я начал, она появилась из ошибочного мнения, которое я высказал в предыдущей книге. Я предполагал, что кардинальная военная реформа приведет к такому изменению, к такому слому взаимоотношений гражданина и государства в России, что она станет мотором общедемократических реформ, чего не произошло. И да, действительно, военная реформа – это очень ясное доказательство того, что в авторитарном государстве секторальная реформа… У нас же есть успешная налоговая реформа, у нас есть… Многие спорят, но все-таки относительно успешной реформы образования, как мне представляется. Но эти секторальные реформы, они не приводят ни к чему. И ровно в данном случае вот военная реформа, она привела к превращению России в милитаристское государство. Я пытался найти исторические аналоги. И вышел на прусские военные реформы начала XIX века. Вот ни Сердюков, ни его сподвижники в немалой степени не были либералами. А вот прусские военные реформы проводили Шарнхорст, Клаузевиц, проводили либералы в мундирах. Они битым словом писали в своих документах, что армия станет школой гражданина, что армия даст, реформа армейская даст такой толчок, который обеспечит движение в более прогрессивную сторону. Они не знали еще демократии, для них идеалом была британская конституционная монархия. И фантастическое дело. В плане военно-техническом они опередили время, ровно то, что вы говорите. Они создали институты, которые являются базовыми для вооруженных сил до сих пор. Ну, например, генеральный штаб.
Да, и в Германии до сих пор это концепция гражданина в униформе.
В униформе. После уничтожения фашизма, новые власти ФРГ вернулись к Шарнхорсту. Именно так. Вот. И полное поражение в области демократии, в области движения к прогрессу. Потому что армия, и это я стараюсь проследить это в книге, шаг за шагом становилась идеальным институтом. Победоносная, эффективно устроенная армия становилась идеальным институтом в глазах сначала пруссаков, потом немцев, и становилась государством в государстве.
Фактически консервативным замораживающим элементом.
Абсолютно правильно.
Подобная история происходит, наблюдаем мы в сегодняшней России. Успех в отдельном секторе, успех армейской реформы, но тотальная деградация демократии в государстве. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наш разговор о военной реформе, о том, какое влияние она оказала на современное российское государство и общество, и каковы вообще перспективы российской армии в 21 веке. Напомню, что в гостях у нас Сергей Кривенко, Александр Гольц. И об этих же сюжетах в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко рассуждает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Именно в 2015 году осенью мы, заявив об своем участии своих воинского контингента в Сирии, мы автоматом вошли, знаете, в некую гибридную составляющую нашего противостояния США, потому что Соединенные Штаты считали и до сих пор считают Ближний Восток исключительно зоной своих геополитических интересов. И впервые, наверное, с советских времен наша страна проявила военную волю и направила свои войска за пределы Российской Федерации. И именно туда, где в это время сосредотачивались в том числе и воинские базы НАТО. То есть тем самым заявив о своем участии на Ближневосточном театре военных действий, заявив о том, что Россия теперь является сильным игроком, потому что понятно, когда ты государство слабое, зайти со своей военной авиацией, ракетными технологиями и другими военными составляющими на территорию другого государства, это обычно плохо кончается. А с нашей точки зрения мы презентовали около 300 видов вооружений и направлений военной техники, мы испытали их, и, по сути, презентовали, потому что, естественно, все военные разведки тоже следят за театром военных действий, отслеживают и наши военные технологии. То есть для нас, с одной стороны, это была презентация новых военных возможностей России и нашего ОПК. С другой стороны, мы испытали те технологии, которые сейчас оборонные концерны представляют на суд Минобороны. Допустим, как сказал Шойгу, мы 12 разработок военных прекратили развитие, потому что некоторые технологии в бою оказались не совсем эффективны. То есть в некотором роде это была такая пробация, отработка новых вооружений, потому что тот самый новый облик вооруженных сил, о реформировании которых заявлял еще Сердюков, его команда, потом этот курс, в принципе, просто в немного видоизмененном характере продолжил Шойгу, учитывая даже и настроение офицеров, и само отношение общества к армии, то есть при действующем министре обороны, конечно, курс на какой-то, знаете, и на патриотическую составляющую, и на непосредственно на развитие нашей армии действительно был положительный. Тут трудно спорить. Я считаю, что не обязательно делать навязчивый обязательный призыв на срочную службу. Учитывая ту потребность в мобилизационном резерве, который есть сейчас в вооруженных сил, и вот это количество призывников, которые каждые полгода поступают на срочную службу, вот даже в данный момент, если вы поинтересуетесь мнением по линии военкоматов, гораздо даже больше желающих пойти в определенные и рода, войск, вообще на службу в армию, чем тот мобилизационный резерв. И многим даже приходится порой отказывать и, что называется, или переводить их в более простые воинские части, а не такие элитные, как хотел бы молодым людям. То есть в каком-то роде еще больше повышать качественные условия службы, второй момент, еще больше повышать мотивацию тех, кто приходит на службу, именно через какие-то программы, через какие-то льготы, через какие-то возможности для отслуживших ребят найти себя в этой жизни, уже на какие-то платформы зайти для тех, кто в армии уже отслужил. Те же самые, вот мы говорим о частных военных компаниях, но в перспективе какие-то структуры все равно будут силовые появляться, которые будут видоизменять вот то положение дел, которое есть сейчас. Ведь срочная служба в этом плане всегда является мобилизационным резервом. Та большая армия охранников 3 миллионов, которая есть в России, а действительно такая очень, очень популярная в России профессия, она тоже снова формируется из бывших срочников. Вся линейка МВД младшего состава, то есть не офицерского, которые на местах проходят контрактную службу, они все приходят после срочной службы в армии. Поэтому я считаю, что призыв не стоит делать настолько, знаете, необратимым испытанием для каждого молодого человека. Это должен быть в каком-то смысле добровольный выбор молодого человека, но сохранение срочного призыва необходимо. В том числе, возможно, в более лояльной форме нужно расширять женский призыв, потому что служба в армии становится все более высокотехнологичнее, комфортнее в бытовом плане. И, в принципе, ограничивать женщин в этом направлении тоже считаю не очень правильным. Тем более, что очень многие девчонки сами хотят служить.
Александр Михайлов в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Женский призыв приходит на ум, конечно, армии Израиля в данном смысле. Вот я хотел какую мысль Михайлова взять. Действительно, это же некий огромный резерв для вот этой вот, по-моему, ужасной 3-миллионной армии охранников, при всем уважении к этим людям, но в смысле с точки зрения расходования человеческого капитала, непроизводительного, когда вот эти вот огромное количество людей, и, собственно, и Росгвардия, и охранники, и вневедомственная охрана. Россия ведь очень милитаризованное общество благодаря этому.
И хотел сказать, что вот это интервью и эти мысли, которые мы сейчас услышали, это прям прекрасное подтверждение основного тезиса, который сформулирован в книге, что Россия больна милитаризмом. и что удачная. В каком-то смысле это тоже вот удачная военная реформа, это тоже требует подтверждения, оговорок. Да, но в этом смысле удачная военная реформа, что там все может ездить, стрелять и появляться в других странах, она привела к усилению милитаризма. Потому что, ну как характеризовать эти слова, которые войну в Сирии, о которой мы знаем, там чрезвычайная ситуация, огромные гуманитарные проблемы, бомбардировки мирного населения, там периодически вспыхивают какие-то вопросы о применении запрещенных там химических оружий, да, и так далее, говорить о том, что это просто демонстрация, полигон для демонстрации российского оружия, и хорошо, что мы там, значит, это все испытали.
Путин, да, как Путин говорит, но мы можем, Путин, да, мы можем испытывать там бесконечно.
Это все транслируется.
Да.
Это же, ну, во-первых, это аморально, да, потому что любая война – это ужас, даже если война – это за пределами нашей страны, ну, для населения. То есть, да, когда вот вспоминают Афганистан, тут недавно же вышло фильм про Афганистан, который, да, подвергается критике и так далее, но если просто посмотреть на количество погибших, когда называют около 15 тысяч советских солдат погибло,
и миллион афганцев,
и миллион афганцев. Это же несопоставимо. Это, то есть это еще требует, этого, ну, это отдельная тема, это требует там расследований и так далее, и осознания российским обществом, что там творилось, не только российским, но и советским, бывшим советским. А сейчас говорить о том, что в Сирии это тоже полигон. И, конечно, тут еще прозвучало, если позволите, просто еще одно слово насчет мотивации. Это вот как раз, когда мы говорим об успешной мотивации военнослужащих. Успешная военная реформа – это как раз вот именно мотивация является, как сказать, той ахиллесовой пятой современной армии, потому что никакой иной мотивации сейчас, кроме денег, у контрактников нет. И те условия, которые не удалось создать в реформе, вот что мы говорим, почему это привело к милитаризму, почему это не изменились отношения, как... Я тоже поддерживал эти идеи начала 2000-х годов, что реформа в армии способна гармонизовать отношения и создать из военнослужащего то, что вот называется гражданин в военной форме, да, то есть человек, который имеет все права и обязанности, но ограниченные в силу условий службы, там частично ограниченные. Но такого не получилось. Контракт до сих пор заключается в виде половины страничкой, там 2-3 абзаца, не прописанные, в отличие от контрактов в Штатах и в Бундесвере, по там 20-30 страниц, которые зафиксированы все. Даже не похож на трудовой договор. А основной поток обращений, который идет на горячую линию правозащитных организаций от контрактников, связан с тем, что несоблюдение служебного времени, ненормированный день, неучет различных там выплат, задержки выплат. Ребята, побывавшие там 2-3 раза в Сирии по 3-4 месяца, где-то в 17-15 годах, там, по обращениям, которые они не получили тех положенных выплат, и это пришлось добиваться 2-3 года, обращаясь уже в Министерство обороны, и только-только сейчас там стали выплачивать. То есть бардак с делопроизводством. Не могут найти свои личные дела, где они находятся. Не могут подтвердить участие вот в войне с Грузией, потому что была судорожно создана группировка из разных частей, а в этих частях не сохранилось даже командировочных удостоверений. И вот приходит, я участвовал 5 дней в боях в Грузии, там, и все, и нет, ничего не зафиксировано. То есть, и это продолжается. С одной стороны, все ездит, летает вот под матом, с другой стороны, ну, с другой стороны, этим командуют вот эти люди, которые озлоблены. И основной мотивацией-то, когда их посылали в Украину негласно, это же было не то, что патриотично, что вот мы там едем воевать с фашизмом. Это было: езжай, иначе уволим, и ты потеряешь это денежное удовольствие. А в тех городах небольших, где стоят гарнизоны, ну...
Это единственная
работа. Потому что
у
людей, у контрактников, они после 80-го года, когда подняли денежное удовольствие, вот эти благословенные 11-й, 12-й и 13-й года, они набрали
кредитов, ипотеку.
Машина, да, там не одна ипотека и так далее. Зажили хорошо. И тут вот, значит, и все это бросать, сейчас они все связаны по рукам и ногам именно кредитными путами. И называть это достойной, хорошей мотивацией для российского воина, ну, я бы не стал.
Плюс мы видим, конечно, отношение государства к погибшим, сокрытие имен, анонимные похороны и так далее. И это тоже, я думаю, влияет как-то на отношение военнослужащих.
Да, я думаю, далеко не случайно то, что именно в 2015 году застыла цифра тех, кто контрактников в вооруженных силах, она перестала расти. При том, что нам говорят, что 50-60 тысяч человек ежегодно приходит на контракт. Это значит, что такое же количество приблизительно разрывают контракт. Я думаю, что вот эта секретная война на Украине не только позорные секретные похороны, но и то, что было сказано вслух, что вот военнослужащие отправляются на Украину, обманывая своих командиров, пишут заявление на отпуск, а на самом деле вот едут повоевать на Украину. Ведь те, кто выдвигал такую версию, они, я не знаю, понимали они или нет, что они наносят страшный удар по всей системе взаимоотношений и командования в вооруженных силах. Солдат должен доверять своему командиру и верить, что тот несет ответственность за свой приказ. Если же командир свободен от любой ответственности за приказ, рушится вся вот эта цепочка военной дисциплины. Я думаю, что те проблемы, которые существуют сегодня, они в значительной степени рождены как раз вот этими секретными операциями.
И вот этой всей гибридностью. Я хотел еще продолжить из того, что прозвучало в этом интервью. Действительно, большая роль силовиков. И мы действительно сейчас уже немножко шире, чем армия, да, Росгвардия. Это же тоже в основном, да, бывшие, так сказать, военнослужащие Росгвардии. Вот по итогам лета 2019 года, силового разгона протестов. Можно ли говорить, что сейчас и по итогам успешной военной реформы, и политических изменений в отношении массовых митингов, мы говорим о возросшей роли армии в политике? Можно ли вообще говорить о роли армии в политике в российских условиях?
Я должен сказать, что ведь в 2014 году случилось страшное. А именно в российскую военную доктрину было записано, что цветная революция есть форма военных действий. Тремя строчками ниже, в том же абзаце, написано, что потенциальный противник начнет действия против России, провоцируя массовые протесты и действиями групп спецназа. То есть на одну полку были поставлены действия диверсантов и протесты граждан.
Собственно, мы видим это сейчас во всем этом пропагандистском объяснении протестов.
Но тут произошла некоторая заминка, я должен сказать. По логике вещей, если у вас так записано в военную доктрину, следующим моментом министр обороны и начальник генштаба вызывают соответствующих специалистов и говорят: ну-ка, ребят, давайте план противодействия. Коль скоро это форма военных действий, мы же должны как-то противодействовать. Насколько я могу понять, тут произошел сбой. Генштаб как-то постарался, они быстро сообразили, что это означает. Это означает план стрельбы на улицах российских городов.
Участие в разгоне манифестаций.
Да, они быстро ушли от этого. Через год приблизительно Сергей Кужугетович сказал, что вот мы такую разработку поручим Академии Генерального штаба. Там тоже энтузиазм, как я понимаю, не проявили. Потом это было, как взяли на себя Академия военных наук, и больше мы ничего об этом не слышали, но в 2016 году была создана Росгвардия.
Росгвардия.
Которая... Понятно, что ведь давайте не будем забывать, что численность Росгвардии 340 тысяч военнослужащих – это больше, чем все сухопутные войска Российской Федерации. И именно они предназначены для того, чтобы бороться с цветной революцией, по-видимому. Возвращаясь к вашему вопросу, Ну, мы все помним и 91-й, и 93-й год. По опыту, получив такой приказ, командир сделает все, чтобы проявить максимальную бестолковость. Тут же выяснится нехватка бензина, аккумуляторы не заведутся, чего-то будет не хватать. Он до бесконечности будет тянуть с выполнением приказа.
Вот это интересно,
надеемся.
Да.
Это
вот
мы надеемся.
Вот вы как считаете, возможно ли участие армии в политике? Постепенное осознание себя, своей силой военной корпорации? Или мы здесь проецируем какие-то сценарии из Латинской Америки или Африки?
Или Пруссии.
Или Пруссии, да. И в России, в постсоветских странах такие сценарии невозможны, грубо говоря, хунты.
Ну, сейчас времена меняются. Весь опыт Советского Союза, когда армия была под жестким контролем спецслужб и партийных органов, и когда вытравили любую инициативу из военных, и когда не было возможности, ну, даже подумать о том, что армия станет каким-то самостоятельным институтом, но эта инерция существует. Конечно, армия еще, по крайней мере, вот традиция офицерства, это видно, что они даже не могут защитить свои права. То есть обращение вот офицеров, довольно много этих ветеранских организаций, ветераны боевых действий по всей стране существует. И бесконечное обращение их в правозащитные организации, а помогите нам с жильем. Ветеранам боевых действий положено жилье, которое наши Госдумы не закладывают в бюджет. В нарушение закона. Казалось бы, мы знаем количество ветеранов, да, посчитай, заложи в бюджет, это обязательства страны должны быть. Вместо планирования операции в Сирии, выдели, отрежь немножко и заложи это на жилье. Нет, Госдума это не закладывает, закладывает небольшой мизер, и очередь растет. Так вот эти ветераны, они не решают эти вопросы сами, не создают там... и так далее. Обращаюсь к правозащитникам. Профсоюз, сколько мы не говорили, да, вот с 90-х годов были инициативы по созданию профсоюза среди офицеров, среди военнослужащих, тоже это никак. Но то есть содружество пока такого не просматривается.
Субъектности политической армии.
Но
Шойгу.
Нет, вот. Вот опасность в том, что нет контроля ни политического, ни гражданского, ни общественного сейчас за военной структурой.
Да, вот это важный момент.
Я думаю, что политическая роль современных российских военных, будем говорить о высшем уровне, она сводится к тому, что они очень ловко придумывают сценарии, которые... идут в курсе мышления главного лидера страны. Они предлагают такие объяснения и такие проекты, которые как-то кажутся правильным, кажутся истинным для Владимира Владимировича Путина.
Уточняющий вопрос. Я всегда хотел узнать, потому что когда сейчас, 5 лет спустя, много обсуждается 2014 год, аннексия Крыма, в какой степени, вот мне часто доводило слышать, вся эта операция была разработана ГРУ ради того, чтобы поднять престиж этой спецслужбы, который очень сильно рухнул в предыдущие десятилетия?
Ну, я думаю, что... Во-первых, уж как он рухнул после 2014 года.
Скрипаля еще не было, да, но именно после Крыма.
Нет, я думаю, что все-таки это скорее относится к теории заговоров. Что было, что абсолютно точно можно установить, и я об этом пишу в своей книжке, что Генштаб отрабатывал возможность быстрого развертывания в Крыму. И в мае 2015 года ровно те части, которые потом были переброшены для Крымской весны...
13-го, наверное, в мае 13-го года.
В мае 13-го года, да, простите.
Спасибо.
Были маневры, была внезапная проверка, и ровно те части и соединения были переброшены в Крым. Это отрабатывалось, это очевидно. Но, с другой стороны, плох тот генштаб, который не отрабатывает все возможные варианты. Я думаю... что крымская история скорее была импровизацией, как и все последующие. Это скорее результат ощущения Владимира Путина, что в результате Майдана его выталкивают из мировой политики.
И просто здесь армия была использована как инструмент с ровно... уже готовыми
да,
оперативными...
Но вот чем занимаются, и занимаются очень успешно российские генералы, они придумывают сценарии, которые соответствуют ментальности руководителя страны.
И под которые выделяются ресурсы.
Конечно.
Это да, это, так сказать, вот это вот очень часто я здесь Симона Кордонского цитирую, что вот это вот силовики создают угрозы,
да.
под которые затем выделяются ресурсы, и в итоге угрозы становятся реальностью.
Да, совершенно да. верно. Ну вот вся история вокруг противоракетной обороны. Вот у нас считается, что противоракетная оборона – это угроза безопасности России. Из чего это следует, совершенно непонятно. Например, говорят, вот американцы в Румынии и в Польше размещают базы тем, чтобы сбивать ракеты на взлете, наши ракеты на взлете. Я копался в американских документах. В 2009 году Конгресс США прекратил все работы на тему о том, чтобы сбивать ракеты на стартовой стадии.
Ну это да, это типичное создание угроз, тема, к которой мы еще вернемся.
И ровно в вашей теории это стало реальностью, потому что сейчас, вот на новом витке конфронтации, в последней редакции ядерной доктрины США, они вернулись к идее...
Ну, собственно, да, угрозы возникают в головах генералов, продаются высшему руководству страны и возвращаются уже в реальность. Программа «Археология. Будущее». Продолжаем наши дискуссии. Обсуждаем книжку Александра Гольца «Военная реформа и российский милитаризм». Автор у нас в студии вместе с Сергеем Кривенко, координатором общественной инициативы «Гражданин и армия». И в частности о милитаризме, о новом российском милитаризме рассуждает доцент Высшей школы экономики Глеб Богуш в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Сегодняшняя система международного права, она родилась как реакция на Первую и Вторую мировые войны. И на самом деле есть два аспекта важных. Первый – это то, что сама война запрещена. Запрещена агрессия, запрещено обращение к вооруженной силе для решения каких-либо конфликтов между государствами. И даже во внутреннем, так называемых внутренних конфликтах, все равно существуют ограничения для использования вооруженной силы. Один из фундаментальных договоров о правах человека – это Международный пакт о политических и гражданских правах, участником которых является подавляющее большинство государств мира, он такую необычную норму содержит, как запрет пропаганды войны. То есть уже в 1966 году, когда этот пакт разрабатывался, было сочтено, что не просто права человека в мирное, там, военное время должны соблюдаться, но пропаганда войны как таковая, она должна быть запрещена. Запрещена причем уголовным законом, то есть это должно быть преступлением. От войны, от незаконной войны, от преступной войны погибают не только и страдает не только гражданское население, но страдают и врушами вооруженные силы. Люди оказываются в составе вооруженных сил очень часто не по своей воле. Вот у нас сейчас идет, продолжается дискуссия, опять она сейчас возобновилась в связи с интервью министром обороны, но у нас призывная армия. В случае вооруженного конфликта проводятся мобилизации, полные или частичные. То есть люди оказываются в армии не потому, что они хотят воевать, и погибают они в результате вооруженных действий, даже если сам акт этого убийства на войне, он является законным с точки зрения международного гуманитарного права, но он остается незаконным с точки зрения прав человека, потому что причина их гибели – войне, которая сама по себе преступна. Тенденция, конечно, милитаризации, она очень опасна. Она опасна в том числе потому, что она превращает войну из запрещенного, преступного в нечто такое, не то что даже обыденное, а то, что приводит вот к героизации самой войны. Не каких-то подвигов людей, это естественно, эта часть является любого национального мифа, как на войне, а самой войны. И вот это, если говорить о том, насколько это соответствует праву, конечно, это праву не вполне соответствует. По крайней мере, тем принципам, на котором современное международное право зиждется. И это, в общем, очень, конечно, опасно, когда мы это видим в крупных государствах. Это же не только российская тенденция. Вот, на самом деле, гонка вооружений – это тоже во многом то, что тоже подорвало во многом нашу страну, то, что ресурсы направлялись и направляются по-прежнему не на развитие страны, не на образование, не на укрепление здоровья населения, то есть на защиту окружающей среды. То есть те вопросы, на самом деле, те проблемы, которые главными являются в нашей стране, а вовсе не какие-то там конфликты с соседями или оборона часто от весьма призрачных врагов.
Доцент Высшей школы экономики Глеб Богуш в разговоре с нашим корреспондентом Ириной Мартиной. Как я понимаю, по бэкграунду этого происходит, это на фоне Бундестага, бывшего Рейхстага, место боевой славы советской армии. И вот это, кстати, вопрос из этого возникает, потому что мне кажется, что сколько, три послевоенных поколения жили под вот этим вот рефреном «лишь бы не было войны». «Лишь бы не было войны» и вот знаменитая Евтушенковская, да, «хотят ли русские войны». И вот сейчас, после 2014 года, мне кажется, что вот эта вот идеология, с которой я вырос, с которой мы все выросли, она отыграна назад. Глядя на людей, так сказать, вливающихся в парк «Патриот», глядя на открытие памятника Калашникову, который стоит тут у нас за стенами недалеко нашей студии.
Ну, вот, наверное, это не случайно, потому что пришло поколение другое. Вот, можно сказать, у меня мама. Последний, может быть, она ребенком 35-го года рождения, а она ребенком прошла войну, встретила. Отец был военный, его послали на западную границу сапером, строил еще эту линию Сталина. И они встретили войну там, на Южной Украине, и она запомнила, хотя им удалось уехать в эвакуацию. Слава богу, это был Южный фронт, где румыны начали военные действия спустя там несколько дней после 22 июня. И удалось уехать в эвакуацию. Но она эти 5-6 дней запомнила летающие самолеты, панику и весь этот кошмар и бомбежки перед. И она это пронесла. И для нее был 9 мая святой день. В советское время еще в 7 часов каждый год 9 мая был минута памяти погибших. И мы осознанно вставали. И дедушка, он потом был ранен на Северном Кавказе и через год от этой раны умер. То есть это было нечто святое. И вот это «лишь бы не было войны» – это не просто были слова. Это было пронесено все. И она, насколько я понимаю, мне это передала. Потому что для меня это тоже какое-то святое чувство. Антимилитаризм у меня как бы не из головы идет. А своим детям, наверное, я не так это сильно передал, потому что я-то не был уже затронут войной. А вот сейчас пришло поколение, которое лично
которое видит это все на компьютере, на экране.
Поэтому вот о чем говорили, мне еще раз хочется сказать спасибо Александру Вольцу за эту книжку. И в основном тут много ценных очень идей и раскрытых тем, но вот то, что он не побоялся и вот так вот сейчас ввел понятие «русский милитаризм», да,
российский.
Фактически диагноз современному обществу, нашему российскому, вот поставлен такой диагноз. У нас развивается милитаризм. Люди, как раньше говорили, да, Фучик, будьте бдительны. Да. С этим надо что-то делать. И та тенденция, которая пишется на исторических примерах, да, Александр, она очень страшная.
Откуда, Александр, вот я тоже думаю, откуда это взялось? И все-таки это не то. Я понимаю про молодое поколение аргументы, дети, не видевшие войны, выросшие на стрелялках и World of Tanks, и знающие, что любая смерть, она фиктивна, ты нажимаешь на компьютере. Но мы же видим и более старшее поколение. Мы видим, как все это, так сказать, клеит автомат Калашникова себе на автомобиль сзади.
Ну, это сочетание нескольких факторов, мне кажется. Вы знаете, меня перепахала статья Алексея Левинсона из «Левада-центр». В их сугубо узкоспециальном журнале была помещена статья, где на основе данных фокус-групп они неожиданно пришли к выводу, что молодое поколение хочет войны. Их объяснение заключается в том, что молодые люди видят очевидное противоречие между реальностью жизни и официальной пропагандой. Ну, грубо говоря, то, что им предлагает телевизор.
И им кажется, что война, она как-то расчистит вот это пространство, сделает мир яснее. Это очень пугающая вещь. Второе, конечно же, все эти, можем повторить и на Берлин, часто на дорогих немецких машинах, да, это свидетельство комплекса неполноценности, здравущего комплекса неполноценности.
Мне как-то второе объяснение ближе, вот этот русский ресентимент, чувство неполноценности, то, что поколение уже 20 лет говорят, что Россию унизили, мы встаем с колен,
ну, как величайшее. Не можем встать, да.
А вот первое, что люди пытаются решить сложность мира, но почему, я не знаю, почему в Швеции, там уже это преснопамятная, всюду упоминающаяся девочка Грета, почему там молодое поколение решает вот этот вот поколенческий конфликт
другая политическая
при
культура.
Помощи экологической какой-то деятельности?
Я думаю, что другая...
А здесь вот этот когнитивный диссонанс решают при помощи войны.
Вы знаете, проблема в том, что я пишу об этом тоже, что милитаризм имеет большую традицию в России. Ведь что такое милитаризм? Это не только милитаристская пропаганда. Прежде всего, это ситуация, при которой руководство страны, неважно, секретари, генсеки или президенты, они дают именно военный ответ на вызовы. Нужна мобилизация для рытья канала, условно говоря, бросим армию. Не обязательно на военные угрозы. Но для того, чтобы содержать гигантскую армию, а Россия всегда содержала гигантскую армию. Вспомним военные Александровские военные поселения. Они нужны были для того, чтобы содержать гигантскую армию и не надорваться при этом. Вот. У России российские лидеры всегда находили прежде всего военный ответ на любой вызов. С другой стороны, эта традиция, эта милитаристская традиция, конечно, сформировалась в предрассудок, который ничем не перебить, что армия является государствообразующим институтом.
Но это все наши цитаты, да, у России два союзника армии и флота.
Фальшивая цитата, кстати.
Да, все это мемы, вот, которыми живет, но действительно, да, традиция милитаризма, я вспоминаю вот это знаменитое, якобы начертанное Николаем Первым
на учебнике географии.
Да, на учебнике географии Россия не есть государство промышленное, торговое или земледельческое, а если Россия есть государство военное, и ее назначение...
И роль устрашать остальных.
Да, быть грозой остальному миру. Вот это вот как-то 200 лет прошло, а мы...
Увы, и, ну, будем говорить откровенно... Очень много людей в сегодняшней России спекулируют на этом. Вспомним все эти... Делают скромный гешефт, создавая юную армию и продавая униформу там по несколько тысяч рублей. Или продавая майки, не смешите, наши тополя и так далее.
Да. Мои Искандеры, да. Да. Тополь санкции не боится, не смешите, мои
наши тополя.
Да.
Вот, понимаете? Но это очень опасно, как мне кажется.
Здесь ответственность властей. Надо действительно прямо сейчас и говорить. Вот в этом именно тоже большая ответственность властей именно по подогреву ситуации. Если в 90-х годах, когда мы говорим, такого милитаризма не было и пропаганды не было, конфликт в Боснии, конфликт в Приднестровье, сколько туда поехало? Десяток, сотня так называемых добровольцев. Угу. Сейчас же это около там, несколько тысяч.
Ну, в общем, мы здесь видим такие сообщающиеся сосуды, переток одно в другое. И вот то, что Александр Голь в своей книге пишет, очень интересный и очень парадоксальный и страшный вывод, что успех реформы в одной отдельно взятой отрасли, военной отрасли, как ни парадоксально, приводит к откату страны, к демодернизации и к созданию милитаризованного общества. И хочу закончить призывом тем, который уже здесь прозвучал, будьте бдительны и давайте не превращаться в воюющее военное государство. Спасибо. Это были Александр Гольц, Сергей Кривенко. Меня зовут Сергей Медведев. Программа «Археология. Будущее».
Каким вам представляется будущее России? Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z. Ведет программу Тамара Лиленкова. Слушайте сразу после выпуска новостей.